Славная церковь, глава 4. Женщина родила младенца мужского пола. Мы видели женщину в книге Бытие, 2 главе, и то, как она говорит о человеке, которого желает обрести Бог согласно своей вечной воле, чтобы прославить свое имя. Далее, в послании к Ефесянам, в 5 главе, мы видим другую женщину, которая есть реальность той женщины в книге Бытие, 2 главы. Эта женщина показывает нам, как Бог работает после падения человека, чтобы восстановить все по своему изначальному замыслу. Теперь давайте рассмотрим еще одну женщину в Откровении в 12 главе. Хотя она – это есть нечто новое для нас, мы не должны рассматривать ее в отрыве от женщины из книги Бытия 2 главы. Откровение – это книга, являющая нам то, что относится к концу времени. Всего в этой книге насчитывается 22 главы, но к концу 11 главы мы можем сказать, что все окончено. В Откровении 10:7 записано: «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия». В 11 главе, когда седьмой ангел вострубил, полностью совершилось все, касающееся тайны Божией, и все, относящееся к Богу. В 15 стихе говорится: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков“». Это значит, что когда вострубит седьмой ангел, уже пришло начало вечности. В этом стихе провозглашается тысячелетие, новое небо и новая земля, все, относящееся к вечности. Зачем же тогда после первых 11 глав следует еще 11? Наш ответ таков. Следующие 11 глав служат дополнением к первым 11 главам. Начиная с 12 главы, нам говорится о том, как царство мира этого станет царством Господа нашего и Христа его, и как Бог сделает своего сына царем во веки веков. В Откровении 11:19 говорится, что когда вострубит седьмой ангел, что-то произойдет. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Откровение содержит много видений, но среди всех них есть два центральных видения, которые служат основой для остальных. Первое – это видение престола, Откровение 4:2. Все видения с 4 главы по 11, в которой вострубил седьмой ангел, основаны на престоле. Второе видение – видение храма, Откровение 11:19. Начиная с 12 главы до окончания книги, все видения основаны на храме Божьем. В 4 главе Иоанну предстало видение престола Божьего с радугой вокруг него. Это означает, что начиная с этой главы все основано на власти престола и в то же время на воспоминании завета, который Бог поставил для каждой живой твари на земле. Бог помнит свой завет. Радуга – это знак Божьего завета, который Он поставил в отношении всего живого. В настоящее время мы не можем увидеть полную радугу. Самое большое, что мы видим, это только ее половина. Но радуга, окружающая престол, полная, в ней нет разрыва. Бог верен. Он вспомнит и сдержит свой завет. Бог вспомнит свой завет в отношении каждой живой твари на земле. Во всяком желании по отношению к человеку, Бог должен придерживаться установленного им завета. Он не может нарушить завет. В конце 11 главы Иоанн увидел другое видение. Видение храма Божьего. А внутри храма был виден ковчег завета. Бог изначально повелел израильтянам построить ковчег в соответствии с образцом, явленным на горе, и поместить ковчег в святое святых в Скинии. Немного позднее, когда Соломон построил храм, ковчег был помещен внутрь него. Затем, когда Израиль был пленен Вавилоном, ковчег был потерян. Но несмотря на то, что на земле ковчег был потерян, на небесах он остался. Ковчег на земле был сделан в соответствии с ковчегом на небе. Земная тень исчезла, но сущность, реальность на небе остается. И в конце Откровения, в 11 главе, Бог еще раз показывает ковчег. Что такое ковчег? Ковчег – это выражение самого Бога. Он означает, что Бог должен быть верен себе. Престол – это место, где Бог осуществляет власть, а храм – это место, где Бог обитает. Престол является чем-то внешним, направленным на мир и человечество, а храм – это нечто для самого Бога. Радуга вокруг престола значит, что Бог не сделает ничего, что умалило бы его завет, тогда как ковчег в храме означает, что Бог не сделает ничего, что умалило бы его славу. Бог должен совершить то, что он замыслил. Все, что Бог желает сделать, он способен успешно выполнить. Ковчег был предназначен не только для человека, но и для самого Бога. Бог не может отрицать самого себя, он не может противоречить себе. Бог замыслил в вечности обрести себе прославленный народ, и он определил, что царство этого мира станет царством нашего Господа и его Христа. Если мы рассмотрим сегодняшнюю ситуацию церкви, мы не можем удержаться и спросим, как же Бог сможет выполнить свой замысел. Но мы знаем, что Бог никогда не остановится на полпути. У него есть ковчег, и он сам составил завет. Праведный Бог не может быть неправеден с человеком. Больше того, праведный Бог никогда не может быть неправедным по отношению к себе. Человек никогда не делает того, что противоречит ему самому, ибо каждый человек обладает собственным характером. Также и Бог не может отрицать самого себя в своей работе благодаря своему собственному характеру. Когда Бог раскрыл нам ковчег, он подразумевал, что он должен совершить то, что он желает сделать. Здесь мы должны увидеть следующее. На какой основе Бог и его Христос будут править во веки веков? На какой основе Бог заставит царство этого мира стать царством нашего Господа и его Христа? Эта основа – его характер. Бог совершит все это в силу своего характера. Ничто не может ему помешать. Мы должны запомнить, что все, что исходит от Бога, никогда не может быть нарушено. Ковчег по-прежнему остается, представляя самого Бога и его завет. Бог совершит это посредством самого себя. Мы благодарим Бога за то, что начиная с 12 главы и до конца Откровения нам показано, как Бог, будучи верен и праведен себе, совершит все, что он задумал в вечности. Женщина в видении. В Откровении 12.1 говорится: «Явилось на небе великое знамение, жена, то есть женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Некоторые говорили, что она означает Марию, мать Господа Иисуса. Другие говорили, что она олицетворяет народ Израиля. Но в соответствии с Писанием эта женщина не может быть ни Марией, матерью Господа, ни народом Израиля. И вот почему. Первое. Так как это видение явлено на небесах, то женщина полностью небесная. Ни у Марии, ни у народа израильского нет такого положения. Второе. После того, как эта женщина родила мужа-младенца, она убежала в пустыню. Если же мы объясняем, что эта женщина была народом Израиля и что рожденный ей мальчик был Христос, то восхищение младенца было вознесением Христа, то это не соответствует реальным фактам. Хотя народ израильский был рассеян, все же его побег в пустыню не был результатом вознесения Христа. К моменту вознесения Христа Израиль уже был рассеян некоторое время и перестал быть единым народом. Но здесь мы видим, что после того, как младенец был восхищен к Богу, женщина убежала в пустыню. Народа Израиля уже не было задолго до того, как Христос вознесся. Поэтому невозможно, чтобы эта женщина указывала на народ Израиля. Еще в меньшей степени относилась она к Марии. Третье. Когда эта женщина мучилась в родах, чтобы произвести на свет младенца, она встретила дракона. У этого дракона было 7 голов и 10 рогов. В 17 главе говорится, что эти 7 голов есть 7 царей, из которых 5 пали, 1 есть, а другой еще не пришел. 10 рогов – суть 10 царей, которые еще не получили царство, но восстанут потом. Мы знаем, что до того, как Христос вознесся, таких исторических событий не происходило. Следовательно, женщина и младенец указывают на события в будущем. Если мы говорим, что эта женщина означает народ Израиля или Марию, и что младенец указывает на Господа Иисуса, то этим мы противоречим истории. Четвертое. После восхищения младенца к Богу на небесах произошла война, и сатана был низвержен на землю. И было объявлено на небе: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Мы знаем, что это еще не совершилось. В послании к Ефесянам в 6 главе говорится, что церкви на земле необходимо еще сражаться против начальств, властей, против духов злобы поднебесных. Сатана еще там. Так как эта часть Писания еще не стала историческим фактом, невозможно, чтобы это было указанием на времена Иисуса. 5. Когда дракон был низвержен на землю, он преследовал жену, родившую младенца. Многие люди считают это подтверждением того, что это женщина Мария. Истина, что Мария, родив Господа Иисуса, убежала в Египет. Но она сделала это не во время Господнего Вознесения. Обратите внимание на стихи 14-16. «И даны были жене, женщине, два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед женщины воду, как реку, чтобы влечь ее рекой. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Говорим ли мы, что эта женщина указывает на Марию или народ Израиля, все равно из истории мы знаем, что когда Христос вознесся на небо, такого не случилось. Следовательно, эта женщина не может быть указанием на Марию или на народ Израиля. 6. Есть еще одно доказательство. В 17 стихе говорится: «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Здесь мы видим, что после того, как рожденный младенец был восхищен к престолу, на земле еще осталось ее семя. Она не могла быть Марией. Более того, эти оставшиеся сохраняли заповеди Божьи и имели свидетельство Иисуса Христа. Это правильно, что народ Израиля сохранял заповеди Божьи, но говорить, что народ Израиля имел свидетельство Иисуса Христа, это означало бы смешивать Ветхий Завет с Новым Заветом. В заключение можно сказать, что эта женщина не может быть Марией или народом израильским. Кто же тогда эта женщина? Ветхий Завет показывает нам лишь одну женщину, которая встретилась с змеем. Это была Ева в книге Бытия в 3 главе. В Новом Завете тоже есть только одна женщина, которая встречала змея. Это женщина в Откровении в 12 главе, о которой мы только что говорили. Здесь мы находим соответствие и взаимосвязь между началом и концом Библии. Более того, Бог особенно подчеркивает, что великий дракон есть древний змей. Это значит, что он указывает на змея, о котором уже однажды говорилось. Бог разъясняет, что это был тот же самый древний змей. Акцентируется слово «тот», «тот же самый древний змей». Следовательно, упоминаемая здесь женщина должна быть также и той женщиной. Обратите внимание на параллель между книгой Бытие и Откровение. Солнце, луна и звезды в книге Бытия в 1 главе перечислены здесь по тому же самому принципу. Как в книге Бытие главе 3 был змей, так и здесь тоже есть змей. Здесь упомянуто и семя женщины, о которой сказано в книге Бытие в 3 главе. Далее. Муки родов есть в Бытие 3 главе, и о них также говорится в Откровении 12 главе. Если мы сопоставим эти две части Писания, то несомненно увидим, что эта женщина в Откровении 12 глава есть та женщина, которую Бог замыслил в своей вечной воле, и все, что случится с ней в конце времени, ясно представлено здесь. Женщина в книге Бытия 2 главе говорит о вечном замысле Бога. Женщина в послании к Ефесянам 5 главе говорит о положении и о будущем церкви. И теперь эта женщина в Откровении 12 главе открывает нам события в конце времени. Кроме всех перечисленных, есть еще и другая женщина, которую мы увидим и которая выявляет положение вещей в вечности. Когда эта женщина появляется в видении, Библия вначале указывает, что она была облечена в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Эти факты имеют очень большое значение в отношении веков. Первое. Эта женщина была облечена в солнце. Солнце указывает на Господа Иисуса. То, что она была облечена в солнце, значит, что когда солнце сияет ярче всего, оно сияет над ней. В веке нынешнем Бог открывает себя через нее. Это показывает ее взаимосвязь с Христом и веком благодати. Второе. Под ногами этой женщины была луна. Эта фраза «под ногами ее» не значит, что она на что-то наступает. В соответствии с греческим оригиналом, это значит, что луна подчинена ее ногам. Свет Луны – это отраженный свет. У Луны нет своего собственного света. Все в течение века закона лишь отражало существующий век благодати. Закон был лишь прообразом. Храм и ковчег были прообразами. Благовония, хлебопреложения, в святилище и жертвы, приносимые священниками, все было прообразами, так же, как кровь овец и быков. Луна под ногами женщины означает, что все относящееся к закону подчинено ей. Это говорит о ее взаимосвязи с веком закона. И третье. На голове женщины был венец из 12 звезд. Главные образы в течение века патриархов появились, начиная со времени Авраама до 12 колен. Этот венец из 12 звезд на ее голове говорит о взаимосвязи между ней и веком патриархов. Таким образом, мы можем понять, что эта женщина относится не только к веку благодати, но также и к веку закона и веку патриархов. Однако в большей степени она относится к веку благодати. Она включает в себя всех святых в веке благодати, а также всех святых из веков закона и патриархов. Рождение младенца. В Откровении 12:2 говорится: «Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения». В данном случае то, что она имела в чреве, является образным, а не настоящим. Что значит иметь в чреве? Это значит, что ребенок находится в чреве матери, и что ребенок и мать связаны в одно тело. Когда мать ест, ребенок питается. Когда мать больна, на ребенка это тоже оказывает влияние. Состояние матери – это состояние ребенка. Мать и ребенок едины. Однако, с другой стороны, этот ребенок отличается от матери. Он другое существо. Если вы говорите, что они едины, они действительно едины, так как ребенок получает жизнь от матери. Но что касается будущего, то он другой. Его будущее совершенно отличается от будущего его матери. Сразу же после рождения он восхищен к престолу Бога, в то время как мать убегает в пустыню. Также необходимо отметить следующее. Пока женщина с ребенком, можно видеть лишь мать. Ребенка не видно. Внешне кажется, что видна только мать. Ребенок, несомненно, существует, но он спрятан внутри матери. Он является частью матери. В 3 стихе говорится: «И другое знамение явилось на небе. Вот, большой красный дракон, с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Этот змей после нескольких тысячелетий совершенно другой, чем раньше. Изначально он был змеем, а теперь он увеличился и стал драконом. Какова форма этого дракона? У него 7 голов, 10 рогов и 7 венцов на головах. У него такой же вид, как и у зверя, который поднялся из моря. В Откровении, глава 13, стих 1 говорится: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим». У этого зверя, который поднимается из моря, также есть 7 голов и 10 рогов с венцами. Это открывает нам цель сатаны. Он хочет получить венцы, которые обозначают власть. Различие между драконом и зверем состоит в том, что у дракона венцы на головах, а у зверя на рогах. Головы обозначают власть принимать решения, а рога – власть их исполнять. Головы управляют, а рога исполняют. Другими словами, рога подчинены командам голов. Куда двигаются головы, туда следуют рога. Это значит, что поведение зверя находится под контролем дракона. В стихе 4 говорится: «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Книга пророка Исаия 9:15 показывает, что хвост обозначает ложь и обман. В Откровении, главы 2 и 3, звезды указывают на ангелов. Так как здесь упомянуты звезды небесные, то они ангелы. Треть ангелов на небе были обмануты драконом, и вместе с драконом они пали и были низвержены. Этот стих продолжает: «Дракон этот стал перед женщиной, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца». Здесь та женщина, которую Бог замыслил в своей воле, и младенец, которого он желает обрести. Но дракон препятствовал тому, к чему стремился Бог в этой женщине. Дракон знает, что эта женщина должна родить мужа-младенца, поэтому он стоит перед женщиной и ждет, чтобы пожрать ее ребенка, как только она родит. В 5 стихе говорится: «И родила она младенца мужского пола», буквально «мужа-младенца». Чтобы увидеть взаимосвязь между этой женщиной и младенцем, давайте обратимся к посланию Галатам 4:26. «А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам». Также последняя часть в стихе 27. «Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Вышний Иерусалим – это новый Иерусалим. Новый Иерусалим – это та женщина, та цель, которую Бог желает достичь в вечности. В творении этой женщиной была Ева, а в веке благодати она – тело Христово. В конце века благодати она является женщиной, описанной здесь, а в вечности, в будущем, она будет новым Иерусалимом. Когда говорится, что у Вышнего Иерусалима много детей, это не значит, что мать и дети разделены. Значение здесь в том, что один становится многими, а многие составляют одно целое. Много детей, собранных друг с другом, равны матери. Дело не в том, что одна мать рождает пятерых детей, а затем они составляют шесть отдельных личностей, а в том, что пять детей, собранных вместе, составляют мать. Каждый ребенок является частью матери. Из матери взята одна часть для одного ребенка, другая часть для другого, и так для каждого. Кажется, что все они рождены ей, но на самом деле они являются ей самой. Мать – это не другое существо в дополнение к детям. Она есть совокупность всех детей. Если мы посмотрим на целое, то увидим мать. А если на каждого в отдельности, то увидим детей. Если мы посмотрим на общность людей в Божьем замысле, то увидим эту женщину. А если посмотрим на них в отдельности, то увидим многих сынов. Это особый принцип. Именно такое же понимание применяется для Откровения 12 главы, когда в ней говорится о женщине, рождающей сына, мужа-младенца. Мужа-младенец, рожденный этой женщиной, является чудом и знамением. Слово «родила» не означает, что ребенок имел свое начало от нее и был отделен от нее, а значит лишь то, что у нее внутри было такое существо. И родила она младенца мужского пола, буквально мужа-младенца. Это просто значит, что в эту женщину включена группа людей. У всех Божьих людей есть своя часть в его вечном замысле. Но не все возьмут на себя ответственность, которая принадлежит им по праву. Следовательно, Бог выбирает среди них группу людей. Эта группа является частью целого, частью многих избранных Богом. Это есть младенец мужского пола, рожденный женщиной. Как единое целое – это мать, а как меньшая часть – это младенец. Мужа-младенец есть братья, они, в стихе 11. Это значит, что младенец мужского пола – это не отдельная личность, а совокупность многих людей. Все эти люди, собранные воедино, становятся мужем-младенцем. В сравнении с матерью этот младенец кажется маленьким, и когда эта группа сравнивается с целым, ее число составляет меньшинство. Но в них исполняется Божий план, и его замысел покоится на них. В 5 стихе говорится: «И родила жена младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». Три раза в Откровении мы читаем «пасти народы жезлом железным». Первый раз мы встречаем это в Откровении 2:26-27. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным». Этот отрывок совершенно ясно говорит о победителях в церкви. И последний раз эта фраза используется в Откровении 19:15. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным». Этот отрывок говорит о Господе Иисусе. А о ком же говорит отрывок в 12 главе? Он должен относиться либо к победителям в церкви, либо к Господу Иисусу. Возможно ли, чтобы он говорил о Господе Иисусе? Нет. Однако это не полностью невозможно, так как дальше мы увидим, что Господь Иисус также сюда включен. Но почему это невозможно? Во-первых, потому что мужа-младенец был восхищен к престолу Бога сразу же после рождения. Поэтому мы знаем, что это не могло быть указанием на Господа Иисуса. Господь Иисус не был восхищен сразу же после своего рождения. Он прожил 33,5 года на земле, умер и был воскрешен. И потом он вознесся на небеса. По этой причине мы уверены, что этот младенец указывает на победителей в церкви. Именно эта часть людей в церкви является победителями. Младенец указывает на них, а не на Господа Иисуса. Однако мужемладенец действительно включает Господа Иисуса, так как Господь Иисус был первым победителем, и все победители включены в Господа Иисуса. Младенец и мать различны, но они также и едины. Все победители отличаются от церкви, но и они включены в церковь. Восхищение мужа-младенца. В стихе 5 говорится: «И восхищено было дитя ее к Богу». Слово «восхищено» в данном месте отличается по значению от «восхищены» в первом послании к Фессалоникийцам 4 главе. Там говорится, что они будут восхищены в облаках, а здесь говорится, что он был восхищен к престолу Божьему. Младенец был восхищен к престолу Божьему. Зачем? Да потому, что некоторые уже там, на престоле. Глава церкви находится на престоле. Божий замысел состоит в том, чтобы иметь на престоле не одного человека, а многих людей. Его изначальное желание состояло в том, чтобы иметь группу людей на престоле, чтобы осуществлять свою власть. Бог желает, чтобы Христос и церковь вместе привели к исполнению его замысел. Однако большинство людей в церкви к этому моменту все еще не смогут достичь престола. Лишь меньшинство, названное победителями, может подойти к престолу Божьему, так как они достигнут Божьей цели, они будут восхищены к его престолу. Сразу же после восхищения мужа-младенца происходят два события. А жена, то есть женщина, убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Стихи 6-7. Обратите внимание на слово «и», употребленное дважды, сразу же после восхищения мужа-младенца в стихе 5. В стихе 6. «И жена», то есть женщина, убежала в пустыню. Затем в стихе 7. «И произошла на небе война». Из этого мы видим, что бегство жены в пустыню и война на небе были вызваны восхищением мужа-младенца. Давайте рассмотрим войну на небе. Во-первых, там присутствует Михаил, чье имя весьма значимо. Имя Михаил означает «кто подобен Богу». Это замечательный вопрос. Сатана намеревался быть подобным Богу, но Михаил спрашивает, кто подобен Богу? Сатана не только желал быть похожим на Бога, но и соблазнял человека быть подобным Богу. На вопрос Михаила, кто подобен Богу, колеблет власть сатаны. Кажется, будто Михаил говорит сатане, ты хочешь быть подобным Богу? У тебя этого никогда не получится. Вот что открывает нам имя Михаил. Сразу же после восхищения младенца на небе началась война. Другими словами, причиной войны на небе является восхищение младенца. Из этого мы видим, что дело не только в том, что некоторые люди были восхищены, но гораздо в большем. Их восхищение должно привести войну к концу, ту войну, которая продолжалась на протяжении веков и поколений. Древний змей, враг Божий, боролся против Бога несколько тысяч лет. Когда на небе происходила война, Михаил и его ангелы сражались с драконом, который является этим древним змеем. Раньше он был змеем, а теперь изменил форму и стал драконом. Он постоянно увеличивал свою силу, однако с восхищением младенца дракон не только не способен более увеличиваться, но он и низвержен с неба. Восхищение младенца привело к тому, что сатана вынужден был потерять свое положение на небе. Каков итог битвы Михаила и его ангелов против дракона и его ангелов? Стихи 8 и 9 говорят, «Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итогом этой битвы является поражение дракона. Для него больше нет места на небе, все они были низвержены на землю. На кресте смерть Господа Иисуса уже покончила с тем положением, которое сатана приобрел в результате падения человека. Другими словами, искупление разрушило законное положение сатаны. Теперь работа церкви состоит в том, чтобы исполнить в Царстве Божьем то, что Господь Иисус совершил в искуплении, и тем самым полностью покончить с законным положением, приобретенным сатаной через падение человека. Искупление – это Христово решение проблемы падения. Царство – это церковное решение проблемы падения. Работа осуждения была возложена на Христа, а задача осуществления этого осуждения лежит на церкви. Сатана был уже осужден искуплением, теперь он подвергается наказанию посредством царства. Вслед за тем, как дракон и его ангелы были низвержены с неба, в стихе 10 говорится: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его». Это есть царство. Когда сатана низвержен, и его ангелы низвержены вместе с ним, когда нет для них больше места на небе, это спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Теперь давайте прочтем Откровение 11:15 и 12:10 вместе. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Здесь мы видим предмет. А Откровение 12:10 говорит: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Здесь мы видим успешное выполнение предмета. Ключ к успеху – это восхищение мужа-младенца. Именно в связи с восхищением мужа-младенца произойдет война на небе, и сатана будет низвержен. Результатом низвержения сатаны является приход царства Господа нашего и Христа Его. Восхищение победителей приводит к низвержению сатаны и вводит царство. А работа победителей заключается в привнесении Божьего царства. Труд Господа совершен, и Он на престоле. Теперь победители должны привести это в исполнение. В Евангелии от Луки, 10 главе, есть место, которое соответствует этому. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Это 17 стих. Ученики находились в другом месте, изгоняя бесов. Затем Господь сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Это указывает на низвержение сатаны с неба. Но когда произошло это событие? Это случилось в Откровении в 12 главе. Что вызвало низвержение сатаны? В Евангелии от Луки, глава 10, мы видим, что стих 18 основывается на стихе 17. Именно потому, что церковь изгоняет бесов, сатана низвергается с неба. Стих 17 показывает нам, что изгнание бесов не происходит раз и навсегда. Церкви следует продолжать изгонять бесов на земле для того, чтобы сатана был низвержен с неба. Когда Господь Иисус умер, вся власть сатаны была разрушена. Но что может в действительности заставить сатану потерять власть, потерять свою власть на небе? Что может положить конец всей его власти? Это происходит посредством того, что Божьи дети на земле постоянно, шаг за шагом, расправляются с ним. Когда бесы будут многократно повержены именем Господа Иисуса Христа, только тогда сатана будет низвержен. В качестве примера предположим, что у нас есть весы. На одной чаше весов сатана. Мы не знаем, сколько он весит, поэтому на другую чашу весов мы должны постоянно добавлять вес. Каждый раз, когда мы одолеваем сатану, мы добавляем больше веса на другую чашу. Когда вес увеличится до определенного количества, сатана будет сдвинут. Вначале, когда мы постепенно добавляем вес на другую сторону, кажется, что в этом нет никакой пользы. Кажется, что это не имеет никакого воздействия и не может сдвинуть сатану. Но на самом деле, каждое прибавление веса имеет ценность. Наконец, когда добавлена последняя часть веса, весы начинают двигаться. Мы не знаем, кто добавит последний вес, но весь вес, внесенный в начале и в конце вместе, производит действие. Работа церкви заключается в том, что все мы вместе противостоим действию сатаны, все вместе мы изгоняем бесов. Изгнание бесов не обязательно означает, что когда мы встречаем беса, мы должны противостать ему. Изгнание бесов значит, что мы изгоняем все содеянное бесом и его силу. Мы крепко держимся власти Господа и непоколебимо стоим на своих позициях. Один брат добавляет немного веса, другой брат добавляет еще немного веса. Наконец, однажды сатана будет низвержен с неба. Бог не вызывает падение сатаны с неба непосредственно своей собственной рукой. Ему было бы очень легко сделать эту работу самому, но он этого не делает. Он поручил эту работу церкви. О, как жаль, что церковь не справилась с этим и не смогла это выполнить. Вот почему Должны быть победители, занимающие положение церкви, чтобы совершить Божью работу. Когда победители займут положение церкви, сделают работу, которую должна была сделать церковь, результат будет следующий. «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Младенец в Откровении, в 12 главе, состоит из победителей, которые выступают от имени церкви. Следовательно, как только младенец будет восхищен, сатана будет низвержен с неба и наступит царство. Принцип мужа-младенца. В Писании говорится, что этому мужу-младенцу надлежит пасти все народы жезлом железным. Это Божий замысел. Работа церкви должна заставить сатану утратить свою власть и тем самым привнести Божье царство. Церковь, которую желает Бог, должна иметь характерную особенность – авигеи, то есть взаимодействие с Христом. Однако, так как церковь не достигла Божьего замысла и даже не знает его, что делает Бог, он выбирает группу победителей, которые достигнут его замысла и выполнят его требования. Это принцип мужа-младенца. В Библии есть много примеров этого принципа. Какова Божья цель в избрании народа Израиля в ветхозаветное время? В книге Исхода в 19 главе говорится, что он выбирает их, чтобы они стали царством священников. Что значит царство священников? Это значит, что весь народ должен служить Богу и быть священниками. Однако в связи с тем, что они поклонялись золотому тельцу, не весь народ Израиля стал священниками. Вместо служения Богу они поклонялись идолу. Вследствие этого Моисей велел народу Израиля: «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны Левиины. Затем Моисей сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего».